Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы сделаем еще один шаг навстречу успеху во всех сферах жизни. Ведь мы продолжаем наши встречи с Алексеем Маховым, психологом, лектором и знатоком научного, культурного и духовного наследия разных авторитетных духовных традиций. И сегодня мы говорим об успехе в семье. Ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рад очередной нашей с вами встрече. Вот. И так как у нас не слишком много времени эфирного и достаточно обширная тема, то с вашего позволения, Анна, я хотел бы начать, если вы не против.
Да, конечно, очень интересно услышать вас.
Хорошо, тогда... В общем-то, и начнем, не тратя время даром. Итак, первое, что хочется... Сегодня, точнее, мы с вами начинаем рассматривать новую тему, новую сферу деятельности человека, которая называется построение семейных отношений и успех в этом нелегком деле. Опять же, хочу подчеркнуть, что понятие «успех» заключается не в том, сколько раз ты создавал семью, как много раз у тебя это получалось. Вот успех заключается в двух вещах в семейных отношениях в целом. Насколько ты испытываешь счастье, насколько ты испытываешь полноту жизни в этой сфере. И второе, насколько ты сумел сделать счастливыми тех, ну, с кем ты эту семью создал. Ну, имеется в виду супруг или супруга, да, и дети, и родственники. То есть все, кто так или иначе в семью входит. Вот, насколько... насколько эти две цели оказались реализованными в жизни каждого из нас, настолько мы в этой сфере испытываем состояние полноты счастья. Вот, и настолько мы можем сказать, что вот именно настолько мы успешны. Вот, и так как в наше время построение семейных отношений – это всегда построение взаимоотношений между двумя эгоизмами, нужно... честно признаться, самим себе хотя бы так, не в голос, а про себя, что мы все здесь так или иначе эгоцентрики. И именно поэтому семейные отношения это такая неисчерпаемая тема, потому что количество вариантов причинять друг другу страдания, оно, в общем-то, бесконечно. Вот, а когда встречаются два эгоцентрика, то неизбежно возникают конфликтные ситуации в семье. Вот, и именно поэтому так важно знать определенные законы, по которым должны выстраиваться семейные отношения, потому что эти законы, они учитывают две вещи. Первое, они учитывают структуру психики, то есть структуру тонкого тела мужчины и тонкого тела женщины. И второе, они учитывают то, что обе этих структуры, вообще говоря, находятся в состоянии эгоцентризма. Вот. И когда эти две вещи, вот два этих знания понимаются, даже хотя бы теоретически, вот, то уже огромный пласт проблем, подчас неразрешимых проблем, которые возникают в семейных отношениях и приводят, к сожалению, к тому, что люди не могут вместе дальше жить, вот эти проблемы разрешаются. Ну а оставшаяся часть проблем со временем может быть разрешена, несомненно, но уже применением усилий в изменении собственного характера, избавлению от эгоцентризма, то есть к возвращению к своей истинной природе. В этом случае, несомненно, и такая сфера, непростая сфера нашей жизни, как семейные отношения, она имеет тенденцию пребывать в гармонии. Ну хорошо, давайте еще раз, отправные точки обозначим. Первое, о чем следовало бы сказать, что отношения в семье основываются не на каких-то, знаете, неких догмах, которые вот, ну, вот кто-то придумал, а все остальные должны следовать. Это не так. Отношения в семье основываются на структуре психики мужчины и структуре психики женщины. То есть наша психика, то есть тонкое тело, оно имеет определенную структуру. И у мужчин оно структурировано одним образом, а у женщин другим. Вот. Именно знание тонкой структуры человека определяет круг обязанностей, которые человек должен выполнять в семейной жизни. И так как современные люди мало уделяют этому внимания, изучению этого знания, то непонимание этого факта является очень серьезным проявлением невежества, большим, ну, невежеством в нашей жизни. И это невидение, оно приводит к тому, что у нас возникает такая вещь, как напрасные ожидания. Я думаю, что не сильно ошибусь, сказав, что примерно 99% всех проблем, которые мы имеем в семейной жизни, они связаны с напрасным ожиданием. Вот. Если убрать ожидания, которые наши, ну, наши близкие люди не оправдывают, то, в общем-то, в остальном жить можно. Но так как мы об этом не знаем, то мы чаще всего просто ждем друг от друга того, чего другая сторона по определению выполнить не может. Вот просто не может. Вот так же, как собаку, в принципе, можно научить с помощью каких-то вот, ну, как сказать, воспитательных техник, научить мяукать. Возможно, возможно, это удастся. Но все равно при случае она загавкает. Почему? Ну, у нее природа такая. Вот так же и мы, понимаете? То есть мы, и мужчины, и женщины имеют определенную структуру психики, а следовательно, определенные модели поведения. Они уже заложены. Вот. И менять их... Или ожидать, точнее, что близкий человек, являясь представителем другого пола, будет вести себя так же, как представитель, ну, допустим, мужчина ждет, что женщина будет вести себя с ним как второй мужчина. Он так, ну, такие ожидания к ней имеет. Вот женщина, соответственно, ждет, что мужчина, ее будущий муж или уже состоявшийся муж, будет также ее понимать и все прочее, всю глубину глубин и непостоянство ее психики, будет понимать и вести себя к ней, с ней по отношению, ну, с ней так же, как вторая женщина. Это напрасное ожидание, этого никогда не произойдет. Понимаете? И поэтому... У нас всего два варианта в семейных отношениях, уж коли мы семью создали. То есть мы должны либо понять, как, что мы очень разные, и эта разница, она не является чем-то, какой-то катастрофой, какой-то пропастью, которая, ну, не позволяет нам строить гармоничные взаимоотношения. Нет, вот понимание той существенной разницы, которая существует между мужчинами и женщинами, позволяет избавиться от напрасных ожиданий. Вот, и понять, каким образом нужно себя вести, чтобы близкий человек чувствовал себя, ну, хотя бы в относительном комфорте. То есть относительной защищенности там, и, ну, комфортной ему психической атмосфере. В принципе, большего на первом этапе не требуется. Это еще не является, ну, таким, именно любовными отношениями, потому что любовь – это уже очень возвышенное состояние сознания. Вот. Но это... Те отношения, которые называют, которые проявляют заботливость, да, которые понимают, проявляют понимание, то есть те, скажем так, предтечи любви, которые, если их культивировать сознательно, они, конечно же, со временем приводят к состоянию любви. Хорошо. Итак, первое мы с вами разобрали, теперь дальше. Строение тонкого тела и мужчины, тонкого тела мужчины и женщины имеет коренные отличия. То есть, если бы нам сейчас всем закрыть видение грубого мира и поставить рядом мужчину и женщину и открыть видение тонкого, тонкой реальности, чтобы мы посмотрели их психики, то мы ни за что бы не догадались, что перед нами два существа одного вида. Но имеется в виду похожие грубым телом. Мы похожи только грубыми телами, а психикой мы вообще не похожи. Вот. И поэтому, так как наши психики, они очень разные, это не значит, что чья-то хорошая, чья-то плохая. Нет, они просто разные. Но есть очень важные следствия. В силу того, что мы имеем разную структуру психики, в семейных отношениях муж и жена имеют непересекающиеся сферы ответственности. И обязанности мужа и жены в семье, они в корне отличаются и соответствуют той природе, ну, то есть или структуре психики, которую в данном воплощении человек имеет. Вот это тоже важно знать, мы все это будем изучать. Дальше, следующее, что надо знать и мужчинам, и женщинам. Одно и то же качество характера может быть проявлено по-мужски и по-женски. И эти проявления часто слабо связаны. Очень сложно понять, что это одно и то же качество. Я приведу один пример. Агрессия. ну, такое качество, как агрессия, в мужском или по-мужски она проявляется как гнев, то есть когда мужчина гневается, это проявление по-мужски агрессии. И та же самая агрессия в женщине проявляется как обида. И часто можно встретить такую ситуацию. Муж приходит, например, ну, на консультацию или там к другу и говорит: я не понимаю, почему жена на меня постоянно дуется. А он просто с ней грубо разговаривает. Знаете, он не знает, что вот если с мужчиной, с другим мужчиной грубо поговорить, ну, поговорил, мужская психика довольно такая, толстокожая, она не сильно реагирует на грубые слова. Ну, если так, нормально, с друзьями там можно как-то вести себя и более свободно, и все понимают, проблем нет. Но с женщиной грубо разговаривать нельзя. Я думаю, что вот Анна подтвердит. Равно как и другие женщины. С ними нельзя грустно. С женщинами нельзя грубо разговаривать. Это обижает очень сильно. Это воспринимается как отсутствие уважения. И мужчина, муж приходит и говорит: я не понимаю, почему она все время обижена. Я с ней разговариваю нормально, как сейчас с вами мужики разговаривают, не так же, а она не понимает. А она и не может понять. Не может. Вот. И до тех пор, пока он не перестанет с ней грубо разговаривать, она не сможет перестать быть в состоянии обиды находиться. Ну, точнее, она может, конечно, если она очень разумная, она сможет. Но в целом ей будет это сделать трудно. Вот. Обратный пример. Женщина обидчивая. Результат какой? Если жена постоянно обижается, то муж будет проявлять в отношениях, и она обижается постоянно на мужа, то муж в отношениях с ней начнет вести себя грубо. То есть будет испытывать тенденцию вести себя грубо. Но он сначала, конечно, будет пытаться ее успокаивать каким-то образом, потом он просто устанет от этих бесконечных обид и начнет ей грубить. И она будет ему обвинение предъявлять. Почему ты на меня кричишь? Я же на тебя не кричу. Знаете, а она не кричит, она по-другому агрессию проявляет, она обижается на него. И до тех пор, пока она не перестанет на него обижаться, ему будет в высшей степени сложно перестать разговаривать с ней на повышенных тонах. Понятно, да, идея? И вот таких качеств, их множество. Ну, еще один, вот буквально вкратце просто обозначу. Вот есть такое качество, как жестокость. В мужчине жестокость и проявляется как жестокость. Он ведет себя жестоко, а в женщине нет. Точнее, по-женски. По-женски жестокость проявляется как холодность. Знаете, такая снежная королева. Муж приходит домой, он говорит: любимая, можно я тебя обниму потом? Холодная такая абсолютно. Это не хуже, чем удар наотмашь. Понимаете, как оплеуха воспринимается мужской психикой. И женщины прекрасно об этом знают. Но чаще всего они не знают, что после этого жестокое поведение мужа по отношению к ней является естественным следствием той жестокости, которую женщина проявила в виде холодности. Ну, понятно, да, что это такое? То есть это знание, которое нужно, ну, которое нужно иметь внутри себя. То есть это надо понимать, как мы взаимодействуем друг с другом. Вот. Могу еще добавить, что когда у человека есть неотработанное, например, человек получает мужское тело, душа получает мужское тело, но у нее с прошлой жизни остается неотработанной женская карма, то в этом случае бывает так, что мужчина ведет себя по-женски. То есть он, например, свои какие-то качества проявляет по-женски. Он не гневается, он обижается. Это совсем плохо. Лучше свои даже недостатки проявлять в соответствии со своей природой. Потому что женщина, в принципе, не очень сильно... Женщина склонна простить мужу грубость. Ну, она понимает, что мужчина не такой чувствительный все-таки. Ну, может грубить какой-то. Ну, неприятно, но, в принципе, простить можно. Но вот обидчивого мужчину, женщине простить очень сложно. И наоборот, муж может простить жене обидчивость. Может каким-то образом смириться с этим. Но грубость, когда жена хамит, это невозможно простить. Грубость очень сложно простить мужу. Гораздо сложнее. Поэтому мы с вами все эти качества будем разбирать с вами, ну, в процессе наших с вами встреч. Отмечайте про себя, что там у вас там, как у вас происходит, как вы реагируете на те или иные ситуации, и сразу будет понятен объем работ, который нужно совершить для того, чтобы отношения семейные вошли в гармонию. Вот, хорошо. Ну, еще один пример, да, вкратце, очень актуальный, к сожалению, для нашей страны. Семейная пара, муж с женой. Муж пьет, жена его ненавидит за то, что он пьет. Все, это патовая ситуация, замкнутый круг. Почему? Потому что желание пить, вообще выпивать или употреблять любые другие интоксикации у мужчины связано с тем, что ему неоткуда получить счастье и тепло. Вот для мужчины очень важно сердечное тепло. Вот. А источником сердечного тепла, ну, для современных мужчин в подавляющем большинстве случаев является его собственная жена. Потому что для того, чтобы обрести сердечное тепло изнутри своего собственного сердца, его там еще нужно найти. Для этого нужна духовная практика. Так как, к сожалению, далеко не все мужчины в наше время занимаются серьезной духовной практикой, то получить тепло из своего собственного сердца не представляется возможным. И в этом случае остается единственный источник – это жена. Если жена в этом случае ведет себя сухо, а у нее сухость сердца, то она не хочет тепло дарить мужу, то в этом случае возникает проблема, сильный недостаток счастья у мужа, и муж его компенсирует уже, ну, скажем так, увы, не самым, как психологи выражаются, экологичным способом. Он начинает так или иначе употреблять интоксикации. Понятно? Теперь вопрос не в том, кто прав, кто виноват. Я не оправдываю здесь мужа, которому вот жена ни за что, ни про что должна тепло своего сердца дарить. Я говорю о другом. Просто в целом семейные проблемы всегда связаны, делятся между супругами поровну. У мужа нет достаточной развитости разума, и стойкости разума, и силы разума, чтобы быть счастливым, ну, не требуя этого, не ожидая, точнее, этого от своей жены. И в этом случае он начинает пить, и в этом его проблема. А у его жены сухое сердце, потому что она не может его уважать из-за того, что он выпивает, и остается к нему сухой и безучастной. Вот возникает вопрос, как разрешать это противоречие. Замкнутый круг, патовая ситуация совершенно. Кто разрешит эту ситуацию? Ровно тот, кто разумный. Как поведет себя более разумный супруг? Он просто начнет выполнять свои обязанности. Вот просто начнет выполнять, прекрасно понимая, что в ответ он ничего не получит. Ничего, он просто начнет вкладываться в эти отношения. Так разрешаются семейные конфликты. То есть вот если жена хочет улучшить отношения, то несмотря на то, что муж ее выпивает и ее это раздражает, и она теряет к нему уважение, она должна остановить этот процесс в своем сердце, вот, научиться испытывать счастье не от того, как ведет с ней ее муж себя, а от того, что у нее в собственном сердце находится этот источник счастья, найти его там и дальше... Испытывая это состояние счастья, она обретет способность и мужу помочь. Вот. Или наоборот, муж каким-то образом узнает о том, что его склонность к выпиванию вызвана не тем, что все плохо, а тем, что он постоянно пытается опереться на жену в этом. Вот. И это, конечно, не является правильной позицией. Вот. И он, вняв этим словам, если начнет также искать источник счастья внутри самого себя, а не требовать этого от окружающих, то он способен будет не только бросить пить, но и растопить сухое сердце своей собственной жены. Вот знаете, что вот этот алгоритм решения семейных проблем работает во всех случаях, без исключений. Исключений нет. Как будет внешняя ситуация складываться, это уже другой вопрос. Тут как раз наоборот, одинаковых ситуаций нет. Здесь нельзя общими фразами говорить. Но внутри проблема решается именно так. И в той сфере, где мы хотим обрести состояние стабильности, мы должны перейти от идеи ожидания от других людей, ожидания счастья от других, от окружающих нас людей, к идее отдачи им того счастья, которое есть у нас с вами. А для того, чтобы у нас было счастье, мы, вообще говоря, должны его в себе еще обрести, культивировать. Да? Вот. Таким образом, разрешаются практически все так называемые неразрешимые проблемы, в том числе во многом и семейные. Хорошо. Итак, первая тема, которую мы возьмем, вкратце рассмотрим, это виды кармы. Какая бывает карма в данном случае по степени тяжести? Потому что семейные отношения неразрывно связаны с взаимной отработкой кармы, семейной кармы. Итак, есть три вида тяжести кармы. Первая – это легкая карма, карма случайных отношений. Она отрабатывается за несколько минут работы над собой. Ну, что такое легкая карма? Вы едете в автобусе, вас там толкнули локтем, наступили на ногу, при этом не извинились. Ну, как отрабатывается эта карма? Вы ее просто переживаете, ну и все. Через 5 минут вы вышли из автобуса, вы уже забыли о том, что там произошло. Ну, потом, может быть, там еще кому-то рассказали, если очень сильно наступили или сильно пихнули. Но в конце концов это все переживается и забывается. Дальше. В средней степени кармы – это уже карма производственных отношений. Там уже меньше свободы. С производства так просто не уйдешь. Да, мы вынуждены сталкиваться с одними и теми же людьми, и далеко не все из них, прямо скажем, вызывают особую радость в общении. Мы вынуждены оставаться на этом месте работы. Вот. И отрабатывается такая карма. Как вот, ну, научиться сосуществовать, да, с коллегами, с руководством, с подчиненными? Для этого нужна систематическая работа над собой. И вот для того, чтобы преодолеть карму производственных отношений, здесь нужно несколько месяцев над собой серьезно работать. То есть примерно с полгодика, так, может больше, в зависимости от тяжести производственной кармы. Вот. И есть тяжелая карма. И вот именно тяжелая карма – это карма семейных отношений. Именно поэтому в семье мы получаем как самое большое счастье. Ну, я имею в виду людей, которые духовной практикой не занимаются, а ограничены просто вот, ну, повседневной, утилитарной жизнью. Больше счастья мы получаем в семейных отношениях, и больше всего страданий мы получаем там же. Вот. И если мы хотим что-то поменять в семейных отношениях, то для этого потребуется несколько лет работы над собой. Иногда много лет. Ну, обычно нужно там год, два, три, пять, ну, так серьезно вкладываться в это дело. Причем не ожидая ничего взамен, просто вот вкладываться, только правильно вкладываться. Вот. И со временем изменения произойдут обязательно. Если человек вкладывается и оказывается настойчивым, идет до конца в этом процессе, то изменения в семейных отношениях происходят обязательно. Какие это будут изменения, это неизвестно. В каждом конкретном случае нельзя сказать. То есть только святой человек, который видит будущее, может сказать, что может произойти. Вот. Но то, что они произойдут, это достоверный факт. Все, кто так или иначе дошли до конца, являются тому свидетелями. Теперь дальше. Что следует знать по поводу семейной кармы, коль уж мы сегодня говорим о семье? Первое. Это то, что разрыв отношений с одним человеком, с супругом, да, не избавляет от семейной кармы. Мы чаще всего как реагируем? Мы влюбляемся, потом мы создаем семью, но сейчас это, увы, уже в лучшем случае происходит. Ну, мы возьмем этот самый лучший случай, происходит свадьба, люди женятся, какое-то время живут хорошо, вот, а потом все труднее, 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 нарастают проблемы, и в конце концов оба супруга, они приходят к идее, ну или один из супругов приходит к полному пониманию, это не мой человек. Вот, ну не мой человек, не мой, это вот я ошибся просто. Вот просто ошибся и все. И он просто разрушает отношения. Вот. Особенно это печально, если уже дети есть. Вот в этом случае происходит серьезное насилие, в том числе над психикой детей. Вот, и потом он создает следующие отношения. В следующих отношениях есть два варианта, продолжаться, развиваться. Первый вариант – это то, что они очень быстро придут к той ситуации, на которой завершились предыдущие отношения. То есть из огня да в полымя попал. А второй вариант – это такой, что супруги поменяются местами. То есть, если, допустим, муж из первой семьи ушел, то из второй семьи уйдет жена. И он во второй семье будет играть ровно ту же роль, которую играла его жена в первой семье. Ну, именно с точки зрения объекта совершения насилия. Если он, допустим, жена его в первой, допустим, семье терроризировала, он не выдержал, ушел, такой весь замученный, несчастный, потом создает семью вторую, и в этой семье начинает сам терроризировать уже. Понимаете? То есть и наоборот, такое тоже возможно. То есть, если в первой семье он терроризировал, во второй семье его будут терроризировать. Вот. Но в целом, как бы отношения ни складывались, то каждый последующий брак, для того, чтобы достичь в нем гармонии, нужно вкладывать все больше и больше усилий. То есть, если в первом браке, ну, для того, чтобы достичь гармонии в отношении, нужно, по крайней мере, нужно просто знать, как их не рушить, то уже во втором браке нужно изначально вкладываться очень серьезно, чтобы, ну, отношения двигались в сторону гармонии. Часто на это люди возражают, говорят, ну вот вы неправильно говорите, я вот в первом браке прожила там 15-20 лет, мучилась невыносимо. Вот, во втором браке, а во втором браке у меня все классно. Понимаете, вот это классно, почему классно? Оно происходит из-за того, что за эти вот там 15 или сколько лет, сколько в первом браке были, пришла естественная мудрость, выстраданная мудрость, что не надо бить мужа головой об стенку психически, не надо этого делать. И тогда он, нужно к нему более-менее по-человечески относиться, и тогда будет все нормально. Эта мудрость приходит как результат. Но к этому моменту уже по отношению к первому мужу столько насилия совершено, что удержать отношения без знания о том, как это делать, очень, ну, маловероятно. А со вторым мужем с самого начала начинается в отношении правильно выстраиваться. Но глубины, той глубины отношений, которые могли бы достигнуть в первом браке, во втором браке, вот, чтобы ее достигнуть, нужно очень серьезно постараться, очень серьезные усилия прикладывать. Она уже сама по себе, эта глубина, не возникает. Нужно двигаться. А кажется, что в первом браке вообще глубины никакой не было. Ну да, ее, в общем-то, и не было, потому что никто же не вкладывался в это. Хорошо. Понятно, да, в целом? Поэтому развод никогда не решает семейную карму. Развод всегда ее только утяжеляет. Поэтому те из вас, кто еще не женаты, не замужем, пожалуйста, ищите своего суженого с открытыми глазами, с открытым сердцем, не затуманенные какими-то идеями, страхами и всем прочим. То есть нужно четко понимать, разумно подходить к поиску спутника жизни. Потому что каждая смена таких спутников жизни, она только утяжеляет ситуацию, не улучшает ее. Вот. Теперь дальше. Второе. Когда семейная карма заканчивается, предположим, человек ведет себя честно. У него не строятся отношения в семье, но он шил на мыло не меняет. Он терпит, и более того, он не просто терпит, а он работает над собой. И дальше, по мере того, как он работает над собой, его семейная карма начинает истончаться. Она становится все тоньше, тоньше, тоньше. И когда он отрабатывает свою семейную карму перед своим супругом, то в этот момент у их отношений есть два выхода. Первое. Супруг, несмотря на то, что он сам ничего не делал, он сам по себе изменяет свое отношение к этому человеку на лучшее. И их дальнейшая семейная жизнь становится счастливой. Ну, например, вот мужа жена не уважает. Вот, он вместо того, чтобы терроризировать ее всякий раз, требуя от нее уважения, он начинает вести себя соответствующим образом, взращивает в себе определенные качества характера, такие как ответственность, заботу о ней. Она при этом продолжает не уважать, а он все равно ответственно к ней относится. Он все равно заботится, защищает в тех сферах, в которых это необходимо. Вот. И дальше это вопрос, насколько хватит у него сил, но предположим, у него сил хватает, он знает, как их восстанавливать. И со временем, даже если его жена вообще не имеет никакого желания уважать своего мужа, вот вообще просто не хочет его уважать, и все, то у нее уважение к мужу изнутри сердца проявится само. Знаете, ей ничего, даже не надо будет напрягаться на этот счет. И вот когда она начнет уважать естественным образом мужа, это как раз и будет говорить о том, что семейная карма тяжелая, которая мешала их счастью, мужем преодолена. Ровно то же может делать и жена. Ровно то же. Если муж там, допустим, ведет себя как-то не очень хорошо, можно, конечно, бесконечно читать ему нотации, закатывать истерики, там, ругаться с ним. Но это ни к чему не приводит. А если вместо этого выстроить с ним определенную правильную дистанцию, вести себя заботливо по отношению к нему и начать культивировать в себе необходимые женские качества, то у мужа рано или поздно проявятся мужские. Такое происходит в 99,9% в периоде, точнее, процентах случаев. Вот. Если же, вот действительно такая ситуация, она чрезвычайно редко происходит, вот, но происходит. Один супруг сознательно ведет себя правильно, а второй продолжает приносить страдания, то в этом случае судьба сама разводит такую семью. Но есть интересное правило. Если при обычном разводе мы как действуем? Все, я не могу больше жить с этим человеком. Все, я развожусь. Это мое желание, я развожусь. Вот тот, кто разводится, тот, кто принимает это решение, да, в семье. И тот, кто подает на развод. То если, допустим, мы имеем ситуацию, когда один из супругов вкладывается в отношения, а другой не вкладывается и продолжает, ну, плохо себя вести, то разводится не тот, кто вкладывался, а уходит из семьи тот, кто не вкладывался. Ну, как сказать, отваливается тот, кто не вкладывался. Почему он отваливается? А объясняю. Когда один из супругов отрабатывает свою семейную карму, то у второго супруга, второй супруг теряет способность вести себя с этим человеком, со своим супругом так, как он этого больше уже не заслуживает. То есть плохо себя с ним вести невозможно. А если нет желания вести себя хорошо, то возникает ситуация, что из которой есть только один выход. Если ты не хочешь вести себя хорошо с человеком, которого этого уже достоин, это означает, что ты такого супруга недостоин. Поэтому до свидос. Судьба говорит до свидос. И человек, который мучил, вот, ну, один супруг, который мучил другого, который работает над собой, он сам уходит из отношений. И это означает, что для вот такого человека судьба уже приготовила другого супруга, который способен его оценить. Понятно? Но, еще раз повторяю, не думайте, что вот это вот 1000% это точно мой случай. Знаете, что если мы вот так вот думаем, что вот в моем-то случае точно вот это означает 100% это не наш случай. Потому что когда это наш случай, мы так вообще не думаем. Понимаете? Мы так не думаем. Вот человек, который вкладывается в отношения, у него нет идеи разводиться со своим близким человеком. Пусть он даже ведет себя не самым лучшим образом, все равно он не хочет разводиться. Вот если в этом случае развод происходит, тогда да. Но поверьте, сейчас это очень редкий случай. Очень редкий. В основном мы разбегаемся просто из-за того, что мы оказываемся неспособными вытерпеть то, с чем сталкиваемся. Потому что у нас с самого начала идея создания семьи какая? Девушка смотрит на юношу, он ей нравится, и она думает: ой, вот он точно сделает меня счастливой. Юноша в этот момент смотрит на ту же самую девушку, вот этот юноша, и думает: о, она точно сделает меня счастливым. То есть, посмотрите, у них с самого начала цели какие? Диаметрально противоположные. Диаметрально. У них такие ожидания. То есть, фактически, вся жизнь, все ожидания перекладываются куда? На будущего или на текущего супруга. А потом дальше идет череда разочарований. Он вот это не может, этому это не делает, а тому не соответствует. В этом проблема. Хорошо, давайте теперь вернемся. Будем излагать все, изучать все последовательно. До этой темы мы тоже с вами доберемся. Как создавать, с какой идеей создавать семью, как искать спутника жизни. Итак, следующая тема, которую мы с вами разберем, это женское тело. Что это такое? Душа в женском теле имеет определенную психическую структуру. Вот. И в целом живое существо в женском теле больше отрабатывает карму прошлую, чем нарабатывает новую. Ну, имеется в виду, есть к этому склонность. К сожалению, в современном мире это в значительной степени нивелировано. Вот. По той простой причине, что у нас, так как мы хронически свою карму не отрабатываем, у нас уже довольно сильный перекос идет, то есть человек получает мужское тело, но при этом он чувствует себя в нем уже как женщина, ведет себя по-женски. Из-за этого у нас сейчас такой всплеск всего этого гомосексуализма и прочих психических расстройств. Вот. Давайте вернемся к женщине. Будем сейчас изучать это как Это изначально задумывалось. Итак, живое существо в женском теле больше отрабатывает карму, чем нарабатывает. Как это проявляется? В целом, женщина по жизни страдает больше, чем мужчина, из-за того, что она больше привязана. То есть в семье, если посмотреть, к семье кто больше привязан, женщина или мужчина? Женщина. К детям кто больше привязан, женщина или мужчина? Говоришь, женщина. А к родственникам кто больше привязан, тоже женщина. Понимаете, вот эта вот привязчивость, сильная привязчивость, как раз и показывает тяжесть кармы. И мужчина в этом отношении гораздо менее привязан, вот, чем женщина. И, следовательно, в семье женщине больше отрабатывает судьбу, чем нарабатывает. Вот, поэтому дальше женщина, которая разводится, если она является инициатором развода, она будет очень сильно страдать прямо в этой жизни. Потому что как женщина разводится? Она уходит из семьи, она забирает детей, остается без средств к существованию. Да, еще хорошо, что если у нее с родственниками хорошие отношения, они могут ей как-то помочь. А если их нет, или они далеко, там, или отношения плохие, то она вообще одна остается, она вынуждена и работать, и зарабатывать, и детей как-то воспитывать, и на все это надо успевать. То есть сложно, она достаточно сильно страдает. Вот, то есть карму вот эту по разрушению отношений, она будет отрабатывать прямо вот в этой своей текущей жизни. Но дальше, как только она ее отработает, если она ее отработает, она, это придет как понимание своей ошибки, как раскаяние, вот, как, ну, осознание того, что надо что-то в себе поменять, то есть разобраться, что, из-за чего все так получилось, и взрастить в себе те качества, которые позволят ей создать нормальную семью. Вот. Если она все это вот поняла, отработала, то у нее возникнет возможность создать другие отношения, которые будут более гармоничными. Теперь посмотрим на мужское тело, на мужскую структуру. В мужском теле живое существо больше нарабатывает карму, чем отрабатывает. Вот. Поэтому мужчина может увиливать от тяжести, от невзгод, от страданий. Как он увиливает семьи? Он переваливает их на плечи женщин. Но такое поведение приводит к чему? Приводит к тому, что такой мужчина очень быстро накапливает отрицательную карму. И очень так много ее хватает. И в результате в следующей жизни такой мужчина, несомненно, родится женщиной и получит сполна за все глупости, которыми он занимался в этой жизни. Из этого утверждения следует сделать очень важный вывод. Вот, хотите узнать прошлое? Вот какими вы были в прошлом? Какими мы с вами были в прошлом, узнать очень просто. Посмотрите на своих мужей или жен. Вот как они ведут себя с нами в этой жизни, ровно так же, вот ровно так же мы вели себя с другими в прошлой жизни. Это очень легко. Теперь дальше, хотите узнать будущее? И будущее тоже очень легко узнать. Вот каким образом мы реагируем на то, как с нами ведут, ну, наши супруги, вот ровно так мы будем вести себя в будущем. Отработка кармы – непростая вещь. В основном в семейных отношениях происходит так называемый кармический пинг-понг. Если в одной жизни, допустим, душа получает мужское тело, она совершает насилие над женщиной, над женой, над своей, то в следующей жизни она получает женское тело и уже сама терпит насилие от какого-то другого мужчины, от какой-то другой души в мужском теле. Вот. Но при этом, если она не раскаивается, то есть не прощает, то есть, ну, не воспитывает своего мужа, она накапливает определенный заряд отрицательного, вот этого, ну, как сказать, заряд злости, да. И вот этот заряд злости, сильное желание отомстить, оно приводит к тому, что она в следующей жизни опять получает тело мужчины, но опять ведет себя как со своей женой, жестоко. И вот этот вот переход энергии туда-сюда, туда-сюда. Я объект насилия, я субъект насилия. Оно меняется из жизни в жизнь, только нарастает. Поэтому очень опасно в семейных отношениях, ну, как вести себя разнузданно, то есть, ну, так, как сказать-то, совершать насилие над близкими людьми – это очень опасный путь. Потому что очень быстрая наработка кармы идет, и жизнь такого человека очень быстро становится очень тяжелой. Буквально 2-3-4 воплощения, беспросветная просто жизнь становится. Беспросветная. Вот. Теперь дальше. Мужчина, который разводится, если мужчина является инициатором развода в семье, он может в этой жизни карму семейную не отрабатывать. Очень часто тоже задают вопросы. Часто мужчины, кстати, это делают. Говорят, а вы знаете, я вот развелся и нормально, сейчас женился, у меня классные отношения, а эта стерва, вот она вот такая сякая. Ну ладно, посмотрим, что будет в следующем воплощении. Понимаете, у мужчины, ну, мужское воплощение предполагает наработку того, что потом он будет в женском теле отрабатывать. В женском теле это как раз тот этап, когда отрабатываешь то, что наработал в прошлых воплощениях в семье. Вот. То есть в следующей жизни у мужчины будут очень серьезные проблемы в семье, если в этой жизни он ведет себя в семье безответственно, совершает там насилие. Таким образом, нужно знать, что семейная жизнь – это в целом очень ответственная сфера и очень опасная. Она может привести к очень быстрой наработке довольно серьезного пласта тяжелой кармы, расхлебывать которую все равно придется. Вот. Но проблема, особенно для мужчин, заключается в том, что это не всегда сразу происходит. И поэтому возникает ощущение, что я вот тут вот подгулял, там вот подгулял, одну женщину оскорбил, вторую оскорбил, третью оскорбил, и ничего мне нет, все нормально. Мы хорошие, ничего не забывается. Ничего не забывается. Закон кармы никто не может ни обмануть, ни заставить каким-то образом какое-то снисхождение получить. Все вернется в следующей жизни, родишься той самой женщиной, которую один обманул, потом ее же второй обманул, потом ее же третий обманул. И сполна хлебнет такая душа тех страданий, которые столь щедро раздавал в предыдущей жизни. Лучше этим не заниматься. Вот это так. Качество предупреждения. Это первое, таким образом. Семейная жизнь – это очень ответственная, опасная вещь, которую, это те отношения, в которые входить и которые развивать и поддерживать нужно в высшей степени разумно. И второе, что нужно знать, что знание о том, что такое семейные отношения, то есть как их правильно выстраивать, является самым большим достоянием семьи. Заметьте, самым большим достоянием является не любовь, не то, что мы называем любовью, не тепло какое-то, ничего, а именно знание, понимание того, как правильно выстраивать отношения, исследование этому знанию, вот что является самым большим достоянием. Потому что если есть знание и следование этому знанию, то вопрос тепла, доброты, заботы, любви и всего прочего – это вопрос просто времени. А вот если нет знания, то все остальное очень шатко, очень шатко. Есть люди благочестивые, у которых достаточно, ну, благочестивая карма на данном воплощении, у них строятся отношения естественным образом. Но если посмотреть в эти отношения, в какую-то счастливую семью, то вы увидите, что они выстраиваются естественным образом. Они соответствуют тем законам, правилам построения семейных отношений, которые мы с вами будем изучать. Они этому следуют интуитивно. Знания у них осознаваемого может и не быть, но они интуитивно все равно будут следовать тем законам, о которых будет речь идти на этом, ну, пока мы с вами будем эту тему изучать. Потому что так как структура женской психики и мужской психики, она, ну, определенная, то и осознание полноты жизни или ощущение полноты жизни, оно возникает и у женщины, и у мужчины в вполне определенных условиях. В том числе и сильно зависящих от того, как ведет себя супруг. И у благочестивых людей, повторюсь, это происходит интуитивно, то есть без осознанности, неосознанно. А у тех, у кого, ну, кармы на это не хватает, а у современных людей не слишком много кармы на это, не так много у нас счастливых семей, вот, то тогда что делать? Нужно тогда обретать знания, нужно изучать и культивировать в себе это знание, то есть реализовывать его на практике. И тогда, даже если по судьбе не положено, то можно сделать так, что отношения в семье будут хорошими, даже несмотря на то, что судьба против изначально. Вот. Хорошо. Теперь следующее. Правила, рассмотрим правила построения семьи. Приступим, собственно, к рассмотрению этих законов. Первое, что следует знать, это самое главное. Нужно понять, что тонкие тела мужчины и женщины в семье должны сочетаться или совмещаться строго определенным образом. То есть мужчина и женщина на самом деле при правильном совмещении психик образуют целостную структуру. Это об этом говорится в Библии, как бы, и да прилепится жена к мужу, и будут два как одно. Вот два как одно возникает тогда, когда происходит совмещение психик. То есть психики комплементарны, они взаимодополняемы. Но это, еще раз повторюсь, происходит тогда, когда в семье каждый стремится знать, ну, и выполнять обязанности, которые соответствуют природе. То есть мужчина стремится выполнять мужские обязанности, женщина стремится выполнять женские. В этом случае происходит со временем совмещение психики, возникает глубочайшая теплота, глубочайшая привязанность, глубочайшее ощущение того, что это вот самый близкий, дорогой, родной человек. Вот это со временем происходит. Дальше правильное совмещение тонких тел со временем дает полную взаимозависимость и взаимозаменяемость. Это удивительная вещь. Взаимозависимость означает, что мы очень ценим близкого человека. Ну, я приведу пример вот этой вот взаимозависимости. Например, мужчина в основном мыслит логикой. То есть, когда возникает какая-то проблема, мужчина в целом, он привычно пытается разложить эту проблему на составляющие, то есть применяет метод, который называется анализ. Да, то есть он разбивает задачу на подзадачи там, и с помощью логических построений, логических измышлений своих пытается эту задачу решить. Вот. Женщина задачу решает не так. Решить задачу по-женски – это означает просто прислушаться к интуиции. Вот. И бывает иногда так, что одна и та же что у одной проблемы есть несколько вариантов решения. И они все равновероятностны. Допустим, если существует 5 вариантов решения проблемы, и вероятность каждого ровно 20%. В этот момент логический аппарат мужчины входит в ступор. Он не может выбрать. То есть никакая логика не срабатывает. То есть мажоритарность не применишь. Вот, а тыкать пальцем в небо мужчина, ну, к сожалению, не все умеет правильно. Потому что интуиция далеко не у всех развита. Вот. В этом случае нужно звать жену. И вот когда жену позвал, говоришь: жена, вот смотри, вот такая проблема, и вот 5 вариантов решений, как ты думаешь, какой из них правильный? Жена вообще не думает, ни секунды не заносит, говорит, показывает пальцем, вот этот тыкает, вот этот будет правильный. Вот самое главное, не надо ее спрашивать, почему, потому что она не знает, почему, но она знает, какой. Вот это интуиция. Интуиция никогда, она не логична, то есть она не является результатом каких-то обдуманных действий. Интуиция всегда выдает готовый ответ, ответ в готовом виде, но почему этот ответ именно такой, женщина чаще всего не знает. Вот поэтому муж, он, зная о том, что его жена обладает вот таким качеством, когда он впадает в такой вот ступор, не может выбрать, когда есть несколько решений, он должен звать свою жену, советоваться с ней. В этом нет ничего плохого. Но знайте, что работает вот это все только при одном условии. Когда отношения между мужем и женой стабильные. Когда жена относится с уважением к своему мужу, муж уважает и заботится о своей жене. В этом случае интуиция жены безошибочно работает. Я многократно в этом убеждался. Вот. Так что знайте, что вот, женщины не хуже, женщины просто другие. Ровно то же самое есть и, ну, то же самое и в отношениях, посмотрите, с точки зрения женщины. Вот, женская психика постоянно вибрирует. Она вибрирует между эмоциями и рассудком. Так, постоянно, очень быстро переключается. Вот, в результате женщина постоянно неуверена. Внутри постоянно ощущение неуверенности. Вот. И для того, чтобы обрести уверенность, нужно, чтобы кто-то ей эту уверенность дал. Вот этот кто-то является ее мужем. Именно поэтому обязанностью мужа является, например, выслушивать то, что говорит ему женщина. Вот то, что она у нее за день накопилось, то, что она вот с подружками не смогла выговорить. Мужа нужно слушать. И для мужа это суровая аскеза. Потому что вот в этом потоке недифференцированного сознания Нельзя включать аналитический аппарат. Там нет смысла, понимаете? Я для мужчин опять рассказываю. Смысла во всем этом нет. Выводы никакие делать не надо. Надо просто слушать и поддакивать, кивать и говорить, все будет хорошо. Этого достаточно. Потому что задача женщины заключается не в том, чтобы донести какую-то светлую идею, а просто чтобы вывести наружу тот поток эмоций, который накопился у нее и не дает ей быть спокойной. Это единственное. А говорить она может о чем угодно. Это не то, что, ну, к словам женщин совсем не надо прислушиваться. Вот, но просто вот когда вот женщина хочет чем-то сильно поделиться, знаете, она поделиться хочет не смыслом, она поделиться хочет эмоциями. А смысл там искать не надо. Потому что если вы попытаетесь его там найти, все микросхемы перегорят. Ладно, хорошо. Ну, это так, в качестве примера. Теперь дальше. Про взаимозависимость понятно. Теперь взаимозаменяемость. Вот это уже очень результат очень глубоких отношений. Когда отношения достигают очень, ну, серьезной глубины, которая уже затрагивает духовную природу, то в этот момент у мужчины начинают проявляться женские качества, которые ему недоставали, которых ему недоставало в жизни, чтобы обрести целостность. А у женщины начинают проявляться мужские качества, которых ей недоставало, чтобы тоже обрести целостность. На этом этапе отношений уже эти два человека, два супруга, не столько муж и жена, сколько два соратника. То есть два путника, идущих по пути. Но это, как знаете, вот духовные друзья. Они уже идут не просто как именно вот там мужчины и женщины, и смотрят друг на друга не как мужчины и женщины, а смотрят друг на друга как на личность, которая прогрессирует. Ну, например, прогрессирует в духовном, ну, как сказать, в духовной своей сфере, занимается самоосознанием. И в этом случае уже не важно, там, какого пола личность, то есть это уже все уходит на второй план, на третий, там, на десятый план. Вот. И в этот момент, если правильное отношение, правильное совмещение тонких тел происходит, то происходит удивительный обмен. И уже нет идеи о том, что вот две половинки слепились, получилось целое. Это целостность или единство уже объединяет их, понимание этого единства объединяет их уже на духовной платформе. То есть они понимают, что оба они являются проявлением единого Бога. Вот. А внешне они находятся в состоянии глубочайшей гармонии, потому что недостающие женские качества уже проявлены и у мужчины тоже, а недостающие мужские качества проявлены у женщины. То есть в целом они становятся две целостные личности, два целостных проявления Бога. Это очень высокий уровень отношений, но он достижим при известных усилиях, при понимании цели и способа достижения. Вот. Следующее, что еще есть смысл сказать, что так как мужчина и женщина имеют разные по структуре тонкие тела, то, соответственно, обязанности мужчины и женщины не пересекаются. Это нужно знать, и мы с вами будем разбирать это сейчас же, вот прям вот-вот. И самая большая проблема в семье, о которой должен знать каждый, это незнание и невыполнение мужчины и женщины своих обязанностей. Это вот то базовое понимание, с которого нужно начинать вообще развиваться в этой сфере. Нужно понять, вот я имею мужское тело, в семье я буду мужем. Какие у меня обязанности в семье? Для чего? То есть, вот, что я должен делать, будучи мужем? Точно так же женщина. Вот я имею женское тело, я в семье буду женой. Что я должна делать? Потому что понимание обязанностей сразу же приведет к пониманию тех качеств, которые необходимы для выполнения этих обязанностей. И, соответственно, можно будет понять, какие качества у меня есть, каких мне недостает, какие нужно в себе культивировать. Вот. И у нас с вами, к сожалению, осталось всего 5 минут эфира. И я хотел бы вот сейчас у Анны спросить, Анна, как мы можем поступить? У нас есть два варианта. Мы можем начать изучать обязанности мужа, обязанности жены в семье, или же мы вот остаток времени потратим на ответы на вопросы.
Я предлагаю ставить обязанность все-таки на следующий эфир. Мне кажется, глубокая, большая тема. А сейчас пару вопросов озвучить и на них получить ответы.
Хорошо, давайте так и сделаем.
Спасибо вам за очень подробный рассказ. Очень интересно знакомиться с нашими природами. И вот Полина прислала нам такой вопрос. Может ли душа перед воплощением выбирать то, какой опыт она хочет получить?
Хороший вопрос. Немножко не по теме, но тем не менее отвечу все равно. Да, может, но при одном условии. Если душа перед тем, как она получает грубое тело, находится в осознанном состоянии. Я объясню, в чем проблема. Как понять, я вот смогу выбирать или я не смогу выбирать? Ведь это же интересно. Смотрите, что означает человек, вот мы с вами, люди с обычным сознанием. Чем ограничено наше сознание? Если вот, ну, и внимательно изучить этот вопрос, то с удивлением, мы с удивлением обнаружим, что наша осознанность ограничена нашей нервной системой. И за пределы нервной системы осознанность не выходит. Это то, что в ведах называется отождествление себя с телом. То есть, если мы, закрывая глаза, ничего не видим, закрывая уши, ничего не слышим, не пробуя, не кладя пищу, допустим, на язык, мы не чувствуем ее вкуса. И не вдыхая аромат, мы не чувствуем аромата. И, соответственно, если нас не касается, то мы тоже не можем ничего коснуться. Или, точнее, можем почувствовать только то, до чего может докоснуться наша кожа. То знайте, что наша осознанность ограничена только грубым телом. И, следовательно, при переходе, при потере грубого тела, мы перейдем в состояние неосознанности, потому что вне грубого тела мы ничего не осознаем прямо сейчас. Понимаете, о чем речь? Так сейчас большинство людей, когда они оставляют тела, они входят в состояние такого сна или такого, ну, как сказать, астрального коматоза, тонкого коматоза. В коме находятся и просто дрейфуют, ожидая, в полной неподвижности, ожидая следующего воплощения. Почему? Потому что осознанно действовать люди могут только через нервную систему. Понимаете? Это самый низший вид осознанности. Самый низший. Вот. Поэтому, если мы хотим действовать в посмертный опыт, переживать осознанно, то мы должны уже прямо сейчас приложить усилия к тому, что в своей осознанности выйти за рамки нервной системы. Это возможно. Этому посвящена в том числе и духовная практика. Она приводит к этому опыту. Естественным образом сознание расширяется постепенно. То есть, как только человек выходит с помощью духовной практики, он выходит в своей осознанности за рамки нервной системы, то процесс умирания не является для него чем-то таким вот, ну, потрясающим. Ну, отвалилось это грубое тело, ну и что? Это все равно, как вот снять, допустим, вот вы снимаете с себя одежду верхнюю, вот пришли с улицы, сняли с себя пальто. Это что, сильно потрясающее сознание событий, что ли, произошло? Нет, мы просто сняли с себя верхнюю одежду. Ровно так же, когда происходит смерть, это смерть означает снятие грубой одежды. Но если осознанность уже вышла за рамки этой одежды, то тогда человек сохраняет, душа сохраняет состояние осознанности. И вот дальше, что с ней произойдет? Там уже, ну, будет ли она следующее тело получать, как она будет это тело получать, это уже очень сильно будет, может поменяться, потому что тот период, пока душа находится в тонком теле, она происходит проходит интенсивное обучение, интенсивную отработку своей судьбы. Это уже совсем другая сфера существования. И потом, если ей по судьбе все-таки приходится принять воплощение, она потом опять грубое тело получает. Понятно? Так что, ну, запретов-то нет никаких. Но мы чаще всего просто хотим, чтобы это вот с нами произошло. Верим в то, что с нами это произойдет. Но, понимаете, одной веры недостаточно. Нужно иметь квалификацию. Если у человека, у души нет квалификации быть осознанной в тонком мире, как она сможет быть там осознанной? Ну как она может быть в этом случае осознанной? Ну, у нее нет привычки к этому. Она не то, что, ну, ее сознание настолько огрубевшее, что вне органов чувств не может действовать. Она не сможет ничего воспринимать в тонком мире. Так что доступность посмертного опыта, посмертного осознанного существования, она, доступность-то есть. Это для каждого открыто. Но есть ли у нас квалификация к этому? Вот в чем вопрос. И повторюсь, духовная практика, если ей серьезно заниматься, какой бы традиции человек ни шел, она приводит к тому, что приходит, что опыт смерти проходится осознанно. Потому что глубокая молитвенная практика, глубокая практика мантра-медитации, глубокая практика медитации безмолвия, глубокая практика крии, она приводит к тому, что человек в своей осознанности выходит за рамки чувственного восприятия. Чувства обездвижены, а осознанность остается. Видите, в этом случае смерть не приводит к потере осознанности, а следовательно возникает широчайшее поле для выбора. Так что вот краткий ответ на ваш вопрос такой. Да, может. Вопрос в том, есть ли квалификация на это.
Спасибо вам большое. Мне кажется, это очень важная тема, особенно после вашего рассказа, что мы можем из жизни в жизнь ходить по кругу с нашими супругами и обмениваться нашими негативными, может быть, какими-то привычками и сценариями. Поэтому важно было это услышать. И вот следующий вопрос озвучу. Чем отличается здоровая взаимозависимость от созависимости, когда человек полностью живет жизнью другого человека и психически зависим от нее, про которую сейчас все психологи говорят как о проблеме?
Ну, когда это означает, что вот откуда возникает вот этот перенос, вот это вот, на самом деле, вот это то, что вы называете созависимость там или еще что-то. Я, понимаете, очень много терминологий, я вот честно вам скажу, вот в психологию глубоко не погружаюсь, вот честно, потому что очень много, ну, совершенно таких вот надуманных тенденций неправильных. Вот. И вот во всем этом разбираться просто, вот, честно говоря, ну, смысла просто не вижу. А поймите, есть такая вещь, как привязанность. Вот откуда возникает такое вот, то, что вы говорите, вот состояние зависимости, или это называется привязанность. Как, и от чего она возникает? Она возникает от того, что человек идею счастья переносит от себя на другого. То есть... Как ведет себя, что означает жить честной жизнью в этой сфере? Это означает, что источник счастья находится не вне меня, а источник смысла моего существования находится не вне меня. Он находится внутри меня. И моя ответственность в жизни заключается не в том, чтобы найти внутри себя этот источник счастья, то есть найти себя. И дальше делиться тем счастьем, которым в результате этого нахождения наполнится мое сердце. Делиться этим счастьем с близким человеком, уже делая, помогая ему найти этот источник счастья, делая его счастливым. Этот путь честный, но он трудный. Понимаете, надо усилия прилагать. Поэтому людей, которые испытывают состояние лени, они что делают? Они переносят вот это... ответственность, то есть переносит источник счастья из себя к окружающим. Знаете, в результате у меня муж становится источником счастья, или жена становится источником счастья, а дальше начинается же скач. Шискач. Потому что по той простой причине, что когда мы кого-то ставим в свое сердце как источник счастья, а это то самое место, которое должен занимать Бог, то есть мы фактически берем и близкого человека ставим на место Бога в своем сердце. А дальше будут происходить удивительные вещи. Как только мы кого-то поставили на место Бога в своем сердце, автоматически мы теряем, во-первых, не то что теряем, мы начинаем от него очень много ждать. То есть у нас огромные ожидания по отношению к нему. Вот все, что раньше, те ожидания, которые мы испытывали к Богу, мы начинаем испытывать по отношению к этому человеку. И очень сильно расстраиваемся, если он не соответствует этим ожиданиям. И второе, что происходит с нами, когда мы кого-то ставим на место Бога в своем сердце, или другими словами, когда кому-то мы себя отдаем. То есть кого-то делаем ответственным за то, что он будет счастливым источником счастья для нас всю нашу жизнь. мы теряем способность терпеть любые недостатки этого человека. Знаете, то есть как только человек что-то где-то вот повел себя немножко не так, у нас внутри буря возмущения, да как ты посмел, да как ты мог, да то да сё. Ну что, он тоже человек, он может ошибаться. Нет, ты не должен был так поступать. Почему? Потому что если ты так поступаешь, суть заключается в чем? Если человек поступает недостойно, а он является источником моего счастья, то разве я могу быть счастливым в этом случае? Нет, и я буду бунтовать против чего? Не против того, что он как-то не так поступил, а против того, что он своим неправильным поступком перекрыл мне источник счастья. Понимаете, это очень хитрая позиция такая, но она очень такая невежественная и несет в себе очень много насилия. То есть глубинная причина того, что мы отдаем свою, ну, отдаем свое счастье, скажем так, другому человеку и ожидаем, что он нас сделает счастливым. Глубинной причиной является банальная лень. Нежелание что-то менять, потому что это трудно, понимаете, надо же вкладываться, годами вкладываться в то, чтобы, ну, докопаться до своей истинной сути и уже жить в состоянии счастья. А этого не надо ничего делать, просто перенес ответственность. Ты же мой муж там, или ты моя жена, вот теперь наслаждай. И все. И когда это переходит в такую, ну, как сказать, в предельном переходе, это называется, что жена становится моим богом. И вроде так звучит возвышенно. Моя жена – бог для меня, она для меня все. Но результат какой? Муж теряет себя перед такой женщиной, понимаете? А женщина в таком муже полностью разочаровывается. Поэтому, мои дорогие женщины, если вас кто-то настойчиво называет богиней и говорит, что ты все для меня, ты вся моя жизнь, без тебя не могу, знать, это очень серьезная проблема на самом деле вас ждет. Это, конечно, приятно слышать, может быть, на первых порах, но потом вы столкнетесь именно с тем, о чем я вам говорил. Вам не простят ни одну ошибку, и постоянно будет огромное количество ожиданий. Неважно, там, мужчина по отношению к женщине или женщина по отношению к мужчине, это не принципиально. Вот, так что будьте аккуратны с этим. Не поддавайтесь вот этой, не поддавайтесь лени, не позволяйте ей захватывать свое сознание. Живите честно. Честная жизнь означает, счастье находится в сердце каждого и доступно всегда. Мы его не чувствуем только по одной причине. Мы недоразвитые. Это единственная причина. Как только мы начинаем использовать определенную технологию, то есть духовный процесс, как только мы достигаем контакта со своей истинной природой, эго исчезает. Как только исчезает эго, все, жизнь превращается в то, что называется сад Читтананды. Бесконечное блаженство, бесконечное знание, безграничное существование. Все. Ответ такой.
Спасибо вам большое, тоже такая очень важная, я бы не сказала, вещь, а фундаментальный смысл того, как все должно быть построено в семейных отношениях, у кого какие места. И вот вы рассказывали, что для мужчины женщина является источником эмоционального счастья. И вот такой вопрос пришел. Разве это не является проблемой, когда у мужчины нет больше источников радости, кроме жены? А как же аскеза, социальная активность, духовная практика, саморазвитие?
Ну, конечно, никто и не говорит о том, что не должно быть в жизни аскезы, всего прочего. Просто вот поймите, о чем речь-то шла. В мужском теле психика, она, скажем так, проявляет мужские качества характера, склонна проявлять, сильна в мужских качествах и слаба в женских. В женском теле психика сильна в женских качествах, слаба в мужских. Когда соединяются мужчина и женщина, на первом этапе их развитие при правильном взаимодействии, они являются друг для друга костылями. То есть то, в чем слаб мужчина, дает жена ему. То, в чем слаба жена, дает ей муж. По мере того, как они вместе живут, если их отношения углубляются, то в пределе углубления этих отношений у мужа проявляется женское качество, то есть то, в чем он был слаб, восполняется. А у женщины раскрываются мужские качества, в которых была слаба она. Понимаете? Поэтому оба становятся целостными личностями. А в начале отношений есть определенные, ну, сильные и слабые стороны. И при правильном развитии, при правильном построении отношений происходит компенсация, взаимная компенсация. Но это не значит, что теперь муж должен только искать поддержки у жены, жена должна только искать поддержки у мужа, ничего делать не надо. Но это ровно то, о чем мы говорили, отвечая на предыдущий вопрос. Ничем хорошим это не закончится.
Спасибо, да, это очень важное уточнение. Вот я по времени смотрю, последний вопрос успею озвучить на сегодня. Вы упомянули, что раскаяние может проявляться и как то, что женщина воспитывает своего мужа, если он ведет себя неправильно. Или я как-то неправильно услышала. Как тогда разорвать этот круг насилия в семье правильно?
Мы с вами будем, скорее всего, говорить об этом чуть позже. Или, может быть, даже сделаем действительно не один эфир ответов на вопросы по этой теме. Ну, раз вы задали вопрос, давайте я на него отвечу. Смотрите, когда возьмем ситуацию, муж совершает в семье насилие. Да? Как воспитывать его? То есть нужно ли с ним разводиться в этом случае? Нет, разводиться с ним не нужно. Но что нужно сделать? Нужно увеличить с ним дистанцию психическую, а если надо, то и физическую, настолько, на такое расстояние, чтобы на котором вы можете воспринимать его, не выходя из равновесия. То есть, если для этого нужно уехать к маме, значит, нужно уехать к маме. Если не нужно уехать к маме, можно жить в одной квартире, но при этом психически отстраниться от него немножко. Вот. Ну, точнее, немножко, а настолько, чтобы вы могли чувствовать себя в равновесии. Ну, значит, нужно так поступить. То есть вот здесь нельзя дать однозначный ответ, что нужно внешне делать. Но цель такова. Нужно увеличить дистанцию настолько, чтобы вы могли оставаться в равновесии, но при этом продолжать поддерживать отношения. То есть заботиться о нем нужно продолжать настолько, насколько это возможно. Вот. При этом не выходя из равновесия. Дальше что делать надо? Дальше надо начинать работать над вот этой семейной кармой, которая его удерживает в состоянии такого вот гнева хронического, да, или, допустим, жестокости. Вот. От чего она зависит? Она с чем соединена в вашем сердце жестокость мужа? Она соединена с сухостью сердца, с холодностью, с нежеланием заботиться, с нежеланием дарить тепло. Вот эти качества нужно взращивать в себе. Вот. Наиболее эффективным способом взращивать такие качества является именно духовная практика, а не какие-то психологические методики. Я объясню, почему. Это очень важно. Почему у нас, допустим, холодное сердце? Вот почему оно холодное? Ответ, как ни странно, он очень простой. У нас просто сил нет. Вот нет сил быть теплыми. Потому что жить с теплым сердцем — это более энергозатратный процесс, чем жить с холодным сердцем. Понимаете? И вот то, что если у человека холодное, сухое сердце, это не означает, что он какой-то вот, ну все, конченый, ничего с ним не сделаешь. Вот. Нет, конечно, это просто говорит о том, что он в данный момент находится в состоянии с пониженной энергетикой. Психической энергии недостаточно, чтобы жить с теплым сердцем. Понимаете? Поэтому что нужно сделать? Нужно использовать технологии, которые позволяют повысить количество энергии, психической энергии. И наиболее эффективной практикой в этом случае является какой-то вид духовной практики. Почему? Потому что наша истинная природа духовна. Когда мы углубляемся в нашу истинную природу, она расцветает в нас. Чем сильнее она расцветает в нас, тем сильнее мы наполняемся той силой, которая проявляется в нас как способность к заботе, к доброте, к теплоте, к любви. Все эти качества, их не надо отдельно в себе взращивать. Нет никакого смысла гоняться, вот мне нужно вот это качество взрастить, остальные потом. Это не сработает. Знаете, одно взрастить, это как кубик Рубика. Знаете, он был по одному разобран, одна грань была, синяя собрана, другие разобраны. Вы белую грань собрали, синяя разобралась. И так можно бесконечно его крутить. Вот. Нужно, как Козьма Прутков говорил, нужно зрить в корень. Когда человек начинает проявлять, дает шанс, точнее, проявиться своей истинной природе, все вот эти качества, которые мы так, в которых мы все так отчаянно нуждаемся, они сами в нем расцветают. Почему? Потому что он наполняется силой, наполняется энергией. Когда мы наполняемся энергией, эти качества просто проявляются, и все. Все. То есть было холодное сердце. Человек начал культивировать, допустим, культивировать какую-то практику. Начинает делать. Серьезно только мы предполагаем, что он занимается. Но раз, смотрит, сдвинулось с мертвой точки. Сердце теплее стало. О, уже и на мир по-другому реагируем. Уже и солнышко радует. Уже там и родители уже радуют. И уже с детишками тепло относятся. И уже к мужу уже теплее относимся. Смотрим, он уже перестал. Он тоже уже бурчит все меньше и меньше. Все. Понимаете? То есть ответ такой, если каких-то качеств не хватает, причина заключается в том, что нет сил для этого качества. Если духовной практикой слишком сильно, не хочу никакого Бога, я не понимаю, хорошо, природа, пожалуйста, увеличьте контакт с природой, будьте больше на природе, ходите на природе, бегайте на природе, учитесь любить природу, учитесь чувствовать ее красоту. В той мере, в которой вы преуспеете в этом, увидите, наполнитесь той же самой энергией. Вот. Есть еще третий способ, если первые два не подходят. Это общение с добрыми людьми. То есть с теми людьми, у которых уже открыто. То есть которые ближе к своей природе находятся, чем мы с вами. Общение с ними тоже наполняет энергией. Но если есть такой опыт, вы приезжаете, например, в какое-то святое место, там святой человек живет. Мы входим в это святое место в одном настроении, таким, все плохо. А выходим, да ничего, все нормально, жить можно. Почему мы так в таком настроении выходим? Ну, потому что наполнились силой. Понимаете? Так тоже можно. Так что духовная практика, общение, глубокое контакт с природой, с стихиями, которые нас окружают, вот. И общение с добрыми людьми. Это способы наполнения энергией. А вот дальше, когда вы наполнены, вы увидите, что вам достаточно легко быть и заботливой, и доброй, и с теплотой ко всем относиться. Нормально. Все доступно. Так что используйте эти методики. И все проявится.
Спасибо вам большое, Алексей. Я чувствую, как мы по крупицам собираем вот эти знания, чтобы прийти к этому успеху в нашей жизни. Сегодня мы, мне кажется, самые главные, основные такие вещи разобрали вообще вне сферы семейных отношений, а просто в сфере общей нашей такой жизни, потому что духовная практика умягчения сердца — это то, к чему мы должны стремиться. Поэтому спасибо большое, что делитесь с нами этими знаниями. Есть над чем поразмышлять, и тогда до встречи через неделю. Будем углублять наше понимание еще дальше.
Да, спасибо вам большое, Анна. И вам большое спасибо, дорогие радиослушатели, за то, что разделили с нами эту беседу. Вот, милости Господа и вашим благословением. Через неделю мы с вами встретимся и продолжим изучать тему успеха в семейной жизни. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч.